История может хранить веками свидетельства и источники, а может всего за несколько десятков лет оставить нам только легкие намеки.
Таков ее парадокс. Память о прошлом веке улицы Астрахани еще хранят. Но с каждым годом след былого становится все менее отчетливым.
А ведь в это время в нашем городе происходили удивительные по своей остроте события, вписанные в историю нашей страны как годы гонений на верующих со стороны молодой советской власти.
Они известны как новомученики земли Астраханской, казненные за свою веру и убеждения. Архиепископ Митрофан Краснопольский, архиепископ Фадий Успенский, братья отец Николай и отец Василий Залесский, отец Николай Торбеев, отец Григорий Хлебунов и многие другие.
Мы побываем в местах, которые связаны с их жизнью и подвигом, и постараемся запечатлеть их для истории. А заодно и немного расскажем об этих людях, современниках наших прадедов.
Ну что, отправляемся?
Да, пожалуй. Наш рассказ мы начнем с истории двух владык, казненных на Астраханской земле в самый разгар революционной смуты. Архиепископ Митрофан Краснопольский и епископ Леонтий фон Вимфен. Священномученик Митрофан родился в Воронежской губернии в крестьянской семье в 1869 году. Крещен был Дмитрием. В 1890 он становится диаконом и спустя 6 лет, увидев в недавней смерти своей супруги особый знак от Бога, принимает монашество с именем Митрофан. Способный и твердый в своих взглядах инок очень быстро приобретает авторитет в церковном сообществе. От простого диакона-семинариста через ректора Могилевской духовной семинарии в сане архимандрита к епископу Минскому и Туровскому. Борьба с пьянством, экономическое просвещение русского народа, повышение качества образования, поездки по фронтам Первой мировой. Крепкий и смелый епископ получает прозвище «стойкого борца за православно-русское дело». Его даже удостаивают государственной награды ордена святого Александра Невского. 11 июля 1916 года его перемещают на Астраханскую кафедру, еще более нуждавшуюся в таком деятельном архипастыре. Августа владыка Митрофан отслужил свою первую литургию в Астрахани. Было это здесь, в Успенском соборе Кремля. На проповеди владыка произнес очень сильную и трогательную речь. Протоиерей Николай Пальмов позже отзовется о нем. «Такого оратора я слышал впервые. Его образность, темперамент, его глубочайшая вера в помощь Божью захватили меня до такой степени, что я готов был пасть к его ногам». Так началось служение владыки Митрофана на Астраханской земле.
Архиепископ Митрофан был очень активным человеком, и уже со времени своего прихода на Астраханскую кафедру он развил активную деятельность. Он стал посещать приходы, такие отдаленные, которые вообще ни разу не видели приезда архиерея. Общался с людьми, вел какие-то образовательные и просто беседы, и поэтому потихоньку как бы вот вокруг себя собирал людей.
Что так не омрачало душу владыки Митрофана, как общее состояние общества? Писал еще в январе 17 года о том, что если вот это состояние общего такого опускания рук, желание трудиться охватит все общество, то наша страна будет стоять на пороге серьезных потрясений. Собственно, его слова были пророческими. 25 февраля 17 года, как мы знаем, произошла февральская революция, которая закончилась падение в России самодержавия. Владыка Митрофан был убежденным монархистом. И для него Россия без царя, без помазанника Божия – это уже какая-то другая страна. И несмотря на свой внутренний протест, уже 10 марта 17 года он обращается к пастве со словом, в котором говорит о том, что мы должны принять новую власть. И самое главное – должны сохранить единство Церкви ради блага Родины.
В мае должен был состояться ежегодный съезд духовенства и мирян, астраханского духовенства и мирян. Он состоялся 2 мая, и этот съезд владыка Митрофан решил использовать для того, чтобы прекратить вот это самовольство со стороны священнослужителей. И, как мы знаем, владыка Митрофан был ярым сторонником восстановления порядка до Петровской эпохи в церкви. И он был инициатором возвращения патриаршества для церкви. Он был инициатором и на Поместном соборе, и вот в данном случае на этом собрании. Вот эта тема обсуждения необходимости патриаршества для русской церкви, она стала центральной на этом собрании, на епархиальном собрании, и выбила, можно так сказать, почву из-под ног у обновленцев будущих.
11 августа 1917 года владыка Митрофан на поезде отправляется в Москву для участия в работе Всероссийского поместного собора. Поездки в столицу были запланированы на продолжительный срок. У собора было 3 сессии, рассчитанные почти на год. На это время архиерейские полномочия были переданы епископу Леонтию фон Вимпфену, недавно приехавшему в Астрахань из Саратова. На первой сессии идея патриаршества, о которой так родил астраханский епископ, победила. 28 октября собор вынес историческое решение – восстанавливается патриаршество. Управление церковное возглавляется патриархом. Через неделю митрополит Московский Тихон был выбран предстоятелем Русской Церкви. Поистине великое событие для истосковавшейся по духовному торжеству паствы. Все это происходит на фоне нового витка революции. Свергнуто временное правительство, к власти приходят большевики.
25 января 1918 года был опубликован декрет по отделению церкви от государства. Самая агрессивная часть новой власти среди большевиков стала поднимать руку на священнослужителей.
Сейчас здесь находится актовый зал 3-го лицея города Астрахани. А тогда, в 1918 году, здесь была домовая церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи при епархиальном женском училище. 12 февраля 1918 года здесь прошло собрание приходов под председательством епископа Митрофана. Большевики прознали про это собрание и решились его разогнать. Но случилась какая-то несостыковка. Люди с винтовками ворвались в здание тогда, когда духовенство уже разъехалось. На этом собрании владыка Митрофан предложил 18 февраля, то есть через 6 дней после собрания, провести общегородской крестный ход для испрошения Божьей милости страждущей Родине.
У церкви Рождества Богородицы, где сейчас находится книжный магазин, стали собираться люди, прихожане. Из ряда церквей пошли крестным ходом сюда, с молитвами, с иконами, люди, на большое молебное дело.
До 1932 года на месте этого дома стоял храм Рождества Богородицы. Именно от ворот этого храма крестный ход двинулся по этой улице к Знаменской церкви. У братской могилы сейчас там стоит памятник, а парк вокруг него так и называется – братский садик – была отслужена лития по усопшим. Народ все притекал и притекал, присоединялись случайные прохожие. Как свидетельствуют источники, такого количества людей в те годы на улице не видел никто. Вместе с владыкой Митрофаном крестный ход возглавлял епископ Леонтий, исполнявший полномочия правящего архиерея в то время, когда архиепископ уезжал в Москву на Поместный собор. Выражая солидарность и единство в молитвенном делании церкви, идущие вместе владыки были отнюдь не солидарны в том, как ей жить в новой стране. Декрет об отделении церкви от государства поставил их по разные стороны. Архиепископ Митрофан категорически не принимал декрет и не питал иллюзий по поводу новой власти. Его викарий, конечно, тоже не видел в ней союзника. Но жизненный опыт владыки Леонтия утвердил его в том, что церкви нужны перемены. И он увидел в том, что предложили стране большевики новые миссионерские горизонты.
Владыка Леонтий на самом деле приветствовал этот декрет, потому что считал, что вот та сращенность церкви и государств, которую мы наблюдали в истории русской церкви со времени отмены патриаршества, со времени Петра I, была во многом не полезна церкви.
Епископ Леонтий был человек весьма умный и тонкий, искавший только пользы для своей паствы. Он всегда был готов пожертвовать собой, поэтому пытаться уличить его в какой-либо корысти или попытке как-то обезопасить себя в сложное время – безосновательно. Он родился в 1873 году в Москве. Будущий православный епископ был знатного немецкого рода и крещен был в лютеранской церкви. В сознательном возрасте Леопольд, так его звали, принял крещение и при миропомазании воспринял имя Владимир. А в возрасте 24 лет он принимает монашество с именем Леонтий, одновременно становясь российским подданным. Казанская духовная академия и степень кандидата богословия, миссионерская работа в Китае. В 1906 году иеромонах Леонтий был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем посольской церкви в Афинах. В епископы он был рукоположен в 1914. За 3 года епископ Леонтий был викарием Казанской, Грузинской, Оренбургской и Саратовской епархий. На Астраханскую землю он прибыл в 1917 году, незадолго до отбытия архиепископа Митрофана на Поместный собор в Москву. После крестного хода владыка Митрофан отправляется обратно в Москву на очередную сессию Поместного собора. В это же самое время епископ Леонтий пишет свое воззвание к православному населению, в котором призывает астраханцев принять декрет об отделении церкви от государства и объясняет, почему это важно для верующих в такое сложное время. Этим он обратил на себя внимание властей и обновленцев. Они горячо его поддерживали. Первым выгоден был раскол, вторым нужен был епископ для придания серьезности своей группировке. О таком поведении астраханского викария стало известно и на Поместном соборе. Епископа Леонтия вызывают в Москву.
В этот момент встал вопрос вообще о целесообразности его пребывания в епископском сане. Но даже в этой ситуации владыка Митрофан, он стоял на таких примирительных позициях. Он попросил собор во время заседания все-таки дождаться приезда владыки Леонтия на собор в Москву, и где уже можно будет, в общем-то, конкретно решить эту проблему. Ну, владыку Леонтия попросту из Астрахани не выпустили. И из-за того, что он вот по таким, так скажем, техническим причинам не явился на собор, на суд над ним, архиерейский собор посчитал, что, в общем-то, он не собирается примиряться, он не занимает примирительную, так сказать, позицию, и окончательно вступило в силу решение собора о лишении его сана и отлучении от любого священнодействия.
20 октября 1918 года у Иоанна Притеченского монастыря собрались взволнованные решением патриарха Тихона астраханцы. Почти 4000 человек. Революционные власти всеми силами пытались придать этому собранию политический характер. В газетных анонсах его даже называли митингом. На владыку Митрофана через прессу посыпался град обвинений. Он неожиданно стал другом Распутина, черносотенцем. Муссировались подробности его приверженности монархизму. На этом фоне возвысили голос тех, кто всерьез говорил о большевизме как необходимой составляющей новой церкви. Эти силы пытались подать конфликт двух владык как противостояние церкви большевистской и революционной, церкви старой, царской. Но народ не поддался. Видя откровенную злобу пропагандистов, люди не пошли у них на поводу. Единственным результатом собрания 4000 человек было прошение патриарху о восстановлении служения епископа Леонтия. Вскоре владыке Леонтию разрешили служить, но уже без звания викария Янатаевского. К большому разочарованию церковных революционеров конфликт был решен миром, а епископ Митрофан по-прежнему управлял Астраханской кафедрой. В своих взглядах владыки остались на прежних позициях, но их ждало настоящее братское примирение. Правда, уже совсем при других обстоятельствах.